Он никогда не убирает до конца весь снег с могилы жены. Алла очень любила зиму и любила снег. Для Эммануила Виторгана это самое печальное место в городе, да и, пожалуй, на всей земле. Он не любит приходить на Ваганьковское по праздникам или в выходные. Слишком много туристов и просто любопытных. А ему хочется побыть с Аллой наедине. Очень трудно привыкнуть к мысли, что ее нет рядом, что к ней нужно приходить сюда. Ведь в жизни они никогда не расставались. С момента встречи и до самой смерти Аллы. Их соединила сцена в середине 60-х, когда еще не было знаменитого актера Эммануила Виторгана и известной театральной актрисы Аллы Балтер. Не было пары, любовь которой позже назовут одним из самых красивых романов конца 20 века. В 60-е годы Ленинградский театр имени Ленинского комсомола славился своим новаторством и смелостью. Именно на этой сцене главный режиссер БДТ Георгий Товстоногов ставит «Вестсайдскую историю», первый в Советском Союзе мюзикл. События по тем временам неординарные. Одну из героинь постановки, Аниту, играет молодая актриса Ленкома Алла Балтер. Режиссер уверен, что эта яркая брюнетка с ее энергетикой способна сыграть темпераментную пуэрториканку. Состав постановки почти собран, но Товстоногов никак не может найти исполнителя роли Бернарда, возлюбленного Аниты. Однажды его внимание привлекает новичок труппы Эммануил Виторган. Первая репетиция спектакля. Балтер и Виторган сидят напротив друг друга. Они играют влюбленных. Сердце Виторгана так часто бьется, что он никак не может сосредоточиться на тексте. Это просто невозможно, играя с такой партнершей, в которую невозможно не влюбиться.
Была замечательно красива и пластична очень, и очень хорошо пела. И вообще с мозгами у него было все в полном порядке. И с юмором в том числе. Я смотрел и только охал, ахал, какая девушка, какая девушка. Вот тут я не только увидел Аллочку, но я еще имел возможность ее обнять, дотронуться до нее, поцеловать ее по пьесе.
Алла не могла не заметить эту страстность в игре своего партнера. Он как будто не играл чувства, а переживал их по-настоящему. Очень скоро Алла и сама поймала себя на мысли, что ей хочется быть рядом с Эммануилом. Репетиции затягиваются допоздна, но Виторган и Балтер не торопятся домой. Сидят в компании коллег, обсуждают будущий спектакль или просто веселятся. Они все время вместе. Словно неведомые силы притягивают их друг к другу. И чем дальше идут репетиции, тем становится яснее. То, что происходит между ними, уже не театр.
Однажды мы с ней вышли, ну, с компанией после, да, где-то ночью уже, часа в 2-3 ночи. Расходились домой, была зима. Было очень много снега. Ну, как так получилось, что мы с Аллочкой завалились, значит, в этот снег. И я ее обнял там, лежа в снегу. И говорю, если мы сейчас с тобой докатимся до конца скверика, то ты разрешишь, я тебя поцелую. Она говорит, разрешу. И мы покатились, значит, в этом снегу. Ужас, мы прикатились, на нас был как сугроб какой-то. Вот, так что вот произошел первый такой наш поцелуй.
После этого поцелуя для обоих все стало настолько прозрачно, что скрывать чувства уже не имело смысла. А влюбляться было нельзя. Эммануил был женат, Алла замужем. У Виторгана и его жены Тамары росла дочь. Алла вместе с супругом недавно переехала из Киева в Ленинград. Как ни странно, ее мужа тоже звали Эммануил. Он ради карьеры жены оставил свою футбольную команду и поехал вслед за Аллой. Казалось, что и Балтер, и Виторган счастливы в браке. И ничто не способно разрушить их семьи. Но встреча Аллы и Эммануила на сцене Ленкома изменила все.
Я помню, что я хохотала, когда она в лицах рассказывала, как ее пригласили на какой-то девичник, а он уже без нее просто не мог, значит, существовать. И она была вынуждена, они его переодели в женское платье, женские туфли, женское платье, его загримировали, и в таком, значит, совершенно не... И как она уверяет, что девчонки, говорит, не сразу въехали, что это мужчина. То есть они так постарались с париками со всеми, что не сразу было понятно, что она привела с собой мужчину, этот девичник.
А театр, словно сводник, способствовал развитию их романа. Очень скоро Виторган и Балтер снова играют влюбленных в спектакле «Любовь Яровая». По иронии судьбы, Алла играла героиню, которая разрывается между любовью и долгом. Но в реальной жизни Алла не хотела разрываться. Боялась однажды услышать вслед «Разлучница».
Она говорила, что я не могу, я, наверное, тогда мы причиним очень большую боль в семье. Я это понимал, безусловно. Но я считал, что ребенок очень чувствует все. Это вранье чувствует. И мне так кажется, что таким образом можно причинить еще большую боль.
Однако никакие внутренние запреты уже не могли помешать разгоравшемуся чувству. Их стремление быть вместе, понятное сначала только им, очень скоро стало очевидно окружающим. В театре ни у кого не осталось сомнений, что между Балтером и Дарганом роман.
Да в театре там не скроешь их ничего, все же заметно. А люди, которые имеют какие-то иные еще чувства дополнительные, они почему-то задерживаются в поцелуях на сцене. Так что это все заметно было, конечно. Конечно, и... Все было. Было и сообщение супруги моей об этом. Все.
Для Эммануила и его жены Тамары настал тот самый момент, когда каждый из них мог дать оценку своим чувствам и понять, есть ли у них будущее. Эммануил этого будущего не видел. Он хотел быть только рядом с Аллой. Точно так же, как и Алла понимала, что больше не может обманывать мужа. Она честно призналась ему, что любит другого, и они развелись.
Она приехала с мужем-футболистом, которого тоже звали Эммануил, в Питер. И вот встрескалась в другого Эммануила. Тот футболист страшно ревновал. Ужас был вообще. Все было драма на когтях. А у Эммы была семья.
Спустя 6 прожитых лет расставание супругов оказалось неизбежным. Тамара не могла простить, что муж полюбил другую, а Виторган понимал одно, что жить, как прежде, он уже не сможет. Без Аллы все потеряло смысл.
В один из дней я приехал на Невский проспект, Аллочка жила на Невском около Литейного, в коммунальной квартире, там было семейное. Вот одна комната у нее была. Позвонил я в дверь, Аллочка вышла и сказала, что я слышал, что у тебя есть одно свободное место. Но я ничего из семьи не забрал, естественно, я пришел с какой-то там кошелочкой. И она говорит, заходите. Заходите.
В маленькой комнате в коммуналке на Невском начинается новая жизнь, новой семьи. Хотя, конечно, Алла понимала, какой ценой досталось им это счастье.
Она переживала это очень, что, так сказать, что... Ну, получается, что она разбила семью. Она, конечно, очень это... Она очень... Она была очень тонкий человек.
Тамара болезненно переживала уход своего мужа. Но труднее всего было объяснить 4-летней дочери, почему папа не живет больше с ними. Чтобы раз и навсегда положить конец этим расспросам, Тамара запретила Виторгану встречаться с дочерью.
Там была большая история, длинная, и было очень много советчиков, насколько я понимаю, у моей первой супруги. И ее убедили, что я не должен быть рядом с ребенком, не должен видеться. И ее личная обида сыграла, конечно, безусловно, свою роль. Но думаю, что там и советчиков было очень много.
Виторган был очень привязан к своей дочери. А Аллу терзали муки совести, вместе с тем страх потерять любимого человека. Тогда, в начале 70-х, судьба как будто нарочно испытывает отношения Балтера и Виторгана на прочность. Тамара требует от бывшего мужа вообще уехать из города. Это кажется абсурдным. Но Алла горячо поддерживает эту идею, понимая, что начать свою жизнь они могут только в том случае, если порвут с прошлым.
И мы решили уехать. А так как мы поработали в своей жизни на периферии, какой город следующий? Ну, Москва, значит. Москва.
Фактически это означало в никуда. Москву еще надо было завоевывать. Но тогда Виторган и Балтер не знали, что в столице на их пару все-таки обратили внимание.
Жили они, по-моему, тогда на Литейном. Свалился на них, как говорится, на голову. Вечер был. Я пришел к этим ребятам, которые занимались хозяйством, и сказал: я из театра Станиславского, и я пришел вас забрать. Москва вас ждет. Купил билеты, международный вагон, Ленинград, Москва, для них, и увез, украл их из Ленинграда.
Осенью 71-го года Виторган и Балтер оказались в Москве в театре имени Станиславского. Сначала в труппе театра их приняли весьма холодно и настороженно.
В театре Станиславского была достаточно сложная атмосфера, и не любили в театр пускать новых артистов. Не любили, поэтому очень ревниво относились к их приходу, говорили, что это зачем брать актеров, да еще среднего возраста, когда в театре столько есть артистов. Ну, я думаю, что им было, конечно, непросто, но они были уже тем сильны, что они были вдвоем.
В Москве Виторган и Балтер живут в маленькой комнатке театрального общежития. Пусть и скромно, но это их дом. Дом, в котором есть главное – их любовь. А вскоре Алла признается мужу, что им придется потесниться и в без того тесной комнате, ведь она ждет ребенка. Когда-то давно она призналась Эммануилу: «Хочу, чтобы родился такой же мальчик, как ты. Представляешь, у меня будет сразу 2 таких замечательных мужика». Теперь, когда они начали новую жизнь в другом городе, это наконец-то стало возможным.
Какая Аллочка была красивая беременная.
Ой.
Ой, какая она была красивая. Ой, какая. Она, у нее, она так волосы в косичке, и как-то вот так их здесь. Ничего. И это ее фигура.
В начале сентября 1972 года Виторган улетел на съемки. Время для отъезда было не самое удачное. Алла должна была скоро родить. Со съемок он часто звонил домой, справляясь о самочувствии жены. Переживал, что ребенок родится без него. Так оно и вышло. Радостная новость застала Виторгана на съемочной площадке. 10 сентября он узнал, что стал отцом. У него и Аллы родился сын. В тот же день Виторган вылетел в Москву. Все время в пути, от взлета до посадки, он страшно волновался, сидел как на иголках. Из аэропорта Виторган, не заходя домой, сразу же помчался в роддом.
Я когда пришел в роддом, Галочка мне показывала Максима там в окошко. А потом она мне говорит: у тебя было такое выражение лица, когда ты смотрел, как будто это не твой ребенок, и ты вообще не... Он тебе не понравился ужасно. А там что там, там и не видно почти. Держит маленького ребенка.
Когда Максима принесли из роддома в крохотную комнатку общежития, Виторган сразу же организовал перестановку. Передвинул шкаф, поставил за ним кроватку. Получилось детское. Он был на седьмом небе от счастья. Любимая женщина, маленький сын. Однако формально он все еще был женат на другой.
Даже после рождения Максима мне не давали развод. И мы не были расписаны с Аллочкой. И как должен сказать, что сейчас тогда не было такого слова «гражданский брак», да? Ну, жили и жили люди. Аллочка никогда об этом не говорила и никогда на это не намекала.
И только спустя 6 лет после ухода Виторгана из семьи, в 76-м Тамара согласится на развод. Свадьба Аллы и Эммануила будет скромной. Без торжественной регистрации, без ресторана и громких речей. В маленькой 16-метровой комнате в узком кругу друзей Виторган и Балтер отметят свое бракосочетание.
Все было очень-очень скромно. Я бы сказал, негромкое, тихое счастье, которое там было, в этой паре. Они очень бережно относились к этому. Очень. Они действительно любили друг друга. Вот.
Это один из самых счастливых периодов в их жизни. Алла полностью погружена в семейные хлопоты. В доме всегда идеальная чистота. К ним любят приходить друзья. Алла прекрасно готовит. Она хорошая хозяйка и заботливая мать. Рождение сына мало изменило их суматошную жизнь. Алла почти сразу вернулась на сцену. Ей казалось, что она не имеет права сидеть без дела, когда впереди еще столько несыгранных ролей.
Я на Аллу смотрела, и я думала, боже мой, вот неужели можно быть такой женщиной, которая все успевает, все может, все получается. И я даже помню замечательную фразу, которую она сказала, когда уже родился Максим. Она говорит: я собираюсь на репетицию, у меня там варится суп, там Максим ползает, я причесываюсь, крашусь, пою и думаю, боже мой, как же у меня все получается. И от этого получаю удовольствие.
Алла надеется, что в театре у нее будут новые роли. Но на самом деле окажется, что их придется ждать и добиваться еще не один год.
Иногда плакала. Иногда плакала молча, даже не очень перечисляя это все. Но очень, ну, как бы выходила из себя. Вот ей дороже всего был этот момент работы на сцене. Дороже всего. То есть она любила очень свою семью, все это все правильно, она никого не предавала. Но она думала, вот внутри себя она все время жила вот этим, год проходит, второй год проходит, а что еще, а что еще?
Между тем у Виторгана карьера складывалась более удачно. Его характерную внешность оценили московские режиссеры.
Он сразу попал, так сказать, в такой амплуа героя. И я так понимаю, что в Ленинграде этого не было, потому что Алла всегда говорила, ну вот, странная вещь, ты никогда не был красавцем, а когда приехали в Москву, ты стал красавцем.
Отныне все дни моей жизни блаженство и мука, ведь каждая встреча мне будет мгновение короче. Длиннее, чем вечность, мне будет любая разлука. О вас я мечтаю, скрываясь под пологом ночи. О, дивные очи, о, дивные очи, о, дивные очи, о, дивные очи.
Она гордилась им и радовалась, когда его приглашали. И то, что у нее не было зависти, ей не было завидно, что у него много ролей, а у нее нет. У нее было страдание, что нет у нее. А что у него много, да ради Бога, да и он достойнейший, да он мой любимый.
Однако в 77-м году наступает и ее час. Художественным руководителем театра имени Станиславского становится Андрей Попов, а вместе с ним приходят его ученики. Молодые, смелые, амбициозные режиссеры. Борис Морозов, Иосиф Рахильгаус, Анатолий Васильев. Соответствовать замыслам новых режиссеров было безумно трудно, но Алла старалась. Она понимала, что именно сейчас перед ней по-настоящему замаячила московская карьера. Для Балтера это время больших перемен, и не только в профессии. Она кардинально меняет внешность, становится золотоволосой блондинкой, густые черные брови превращаются в тонкие ниточки. Алла до изнеможения работает у станка, худеет, сбивая бутылкой до синяков излишки на бедрах. Испытывает при этом адскую боль, но все-таки добивается стройной фигуры. В новой постановке Бориса Морозова, в спектакле «Сирано де Бержерак», зритель увидит уже другую Аллу Балтер. И снова, как когда-то в Ленинграде, ведь Орган и Балтер в этом спектакле играют влюбленных. Вернее, не играют, а скорее проживают на сцене те чувства, которые они испытывают друг другу в жизни.
Все сбегались смотреть, потому что, во-первых, любовь была, кроме того, что они были прекрасными актерами, любовь была такая обжигающая, настоящая, сильная, искрящаяся.
Вообще, Аллочка – это та актриса, которая умела играть любовь. Может быть, потому что у нее, как мне кажется, у нее были две слабости. Если так можно сказать, это любовь к Эммануилу и любовь к театру.
После «Сирано» Виторгана и Балтер называют самой красивой парой Москвы. Каждое их появление на публике вызывает ажиотаж.
Мы вообще производили впечатление очень таких обеспеченных людей. У Аллочки был очень ограниченный гардероб. Очень. Но она так умела менять кофточки, юбки и наоборот все, что такое ощущение, что у нее был какой-то колоссальный совершенно гардероб, и ей очень шло все.
Свою собственную квартиру они смогли получить, когда обоим было уже по 40 лет. И то после того, как Виторган осторожно поинтересовался у администрации театра, стоит ли надеяться на улучшение жилищных условий. Квартиру им дали на окраине Москвы, но Алла приложила максимум усилий для того, чтобы жить в самом центре столицы.
Как она там подмасливала кого там, в каких комитетах, я не знаю, там, как она... Причем она была человеком, которому, для которого дать взятку тоже, в общем, было сродни подвигу. Тоже, в общем, сродни подвигу. Но поскольку деваться было некуда, она и это заставляла себя делать. Вот, и как мы так вот, получив квартиру в начале лета, там где-то, не знаю, весной, на Бабушкинской, к осени переехали в квартиру на Краснопресненской набережной, непонятно.
Квартира двухкомнатная, еще такой какой-то коридорчик такой темный-темный внутри квартиры, и там мусоропровод прямо в квартире. И Максим, значит... Туда заглянул, говорит, Павел, а что это такое? Я говорю, ну, Ксюш, здесь Владимир Ильич Ленин скрывался. Он, да, Ленин скрывался здесь. И потом он всем рассказывал, что он, у него квартира сейчас, в которой скрывается Ленин.
Спустя 8 непростых лет в Москве жизнь начала налаживаться. Алла активно занялась обустройством новой, их собственной квартиры. Теперь домашние хлопоты доставляли ей особое удовольствие.
С ней был рядом трудовой подвиг и семейный праздник. Вот это было каждый день, вот, потому что она утром репетировала, вечером играла спектакль. В перерывах между этим она успевала отвезти меня в школу, забрать из школы, накормить нас с папой обедом, приготовить обед на следующий день, значит, и так далее, и так далее. То есть это... У нее этот праздник соседствовал с буднями постоянно.
Виторган в то время много снимался в кино. Часто уезжал на съемки.
Боже мой, учащенный пульс. Вы больны. Больны, больны, мистер Уилкин, боже мой.
Я чувствую себя превосходно.
Ну, не скажите, не скажите. Вот был такой случай, ко мне привезли в больницу одного джентльмена. Тот тоже говорил, что я чувствую себя превосходно, превосходно, превосходно.
Для того, чтобы проходить сквозь стены, нужны три условия. Верить в цель, верить в себя и не замечать препятствий.
Тише едешь, дальше будешь. Не спеши.
Ему часто доставались роли злодеев, шпионов или холеных иностранцев. Однако режиссеры не прочь были эксплуатировать удачно созданные образы. Но жену Виторгана Аллу Балтер кинематограф как будто не замечал.
У него была такая итальянская красота, но очень породистая. Что ее, так сказать, ее не снимали в кино, практически преступно не снимали. Нашему кинематографу такая порода не нужна.
Женских ролей меньше же, чем мужских всюду, да. И на театре, и в кино, где угодно. Поэтому и бывали периоды, когда вдруг простое, вот тут Аллочка просто. С ума сходила, когда не было работы. И тогда она бросалась, естественно, полностью в дом, в Максима. Но, слава богу, это были непродолжительные периоды. Единственная беда, я думаю, не только для нее, но и для страны, что ее мало снимали.
Растущая популярность Виторгана очень скоро сказалась на его семейной жизни. Балтер часто звонил какие-то сплетники, рассказывая про любовные похождения мужа. Но на все эти глупые слухи Алла не обращала внимания.
Ну, как человек, я думаю, что у него такой есть комплекс, как бы сказать, порядочного человека. Он очень, он блюдет себя в этом плане, если можно так выразить. Как человек, он не пускает и не позволяет. Ни в каких ситуациях, мне кажется. Он надежный человек, он надежный мужчина, понимаете?
Она мне однажды сказала такую фразу. Если он мне изменил, то он чудовище. Я ни за что не поверю, что он меня не любит. Он меня так любит, что этого не может просто быть.
Их разрывали, их им завидовали, безусловно. Безусловно. Вот. Но они прошли через все это достойно.
Счастье досталось им слишком дорого, чтобы Алла могла позволить себе сомневаться в своем муже. И уж тем более делиться своими сомнениями с кем-то.
Она была закрытым человеком, а закрытые люди, наверное, страдают больше, потому что у них нет выплеска наружу, поэтому они все скапливают в себе.
Единственное место, где Алла раскрывалась по-настоящему, был театр. Сцене она была предана фанатично. Но в 82-м году из театра Станиславского ушли режиссеры, которым Балтер и Виторган бесконечно доверяли. Именно поэтому перед ними не стояло выбора, когда они решили уйти после 11 лет работы. Будущее снова было туманным, как и 11 лет назад, когда они уезжали из Ленинграда. Но судьба преподнесла неожиданный сюрприз. Актерскую пару пригласили в труппу театра Маяковского.
Они пришли к нам в театр, когда у нас был такой звездный театральный период. И когда у нас была совершенно изумительная труппа. И попасть в такую труппу, войти, влиться в такую труппу было очень непросто. Но Гончаров их с радостью пригласил. Тем более у нас такая случилась ситуация. Ушла из театра Татьяна Доронина, Татьяна Васильевна, которая очень много играла, вела репертуар. И сразу оголились несколько спектаклей. И вот Алла Балтер сразу стала играть в кошку на раскаленных крышах.
Все в этом доме привыкли считать. Я тоже привыкла считать.
что ты сильнее меня. Нет, Брик, нет. Нет. Прожила с тобой столько лет. Когда ты вечно под мельком, ты знаешь, что понимал. Ой, нехорошо, наверное, говорить. Не надо, наверное, говорить. Но я сильнее тебя. Я сильнее тебя. И любовь моя тоже сильнее.
После этого спектакля все в труппе театра Маяковского отметили, что Балтер – это не вынужденная замена ушедшей Доронины, а яркая состоявшаяся актриса с большими репертуарными возможностями. В следующем спектакле Виторган и Балтер играют вместе. И снова играют влюбленных в спектакле «Игра теней». Он Антония, она Клеопатру.
А если я подарю тебе эти 7,5 миллионов, как женщине, надеюсь, в этом случае ты не откажешься?
Я прибавлю к ним 2,5 миллиона и верну тебе твои 10.
Но играя египетскую царицу, Алла не предполагала, что спектакль пока. Придет время, и она, так же как Клеопатра, будет спасать того, кто ей дорог, своего любимого человека.
Так как 49 свечей это слишком много.
Нет, это много, да.
Только одной важно.
Но пока они счастливы и наконец-то могут вздохнуть спокойно. Оба состоялись в профессии, вместе достойно пережили все испытания. У них растет замечательный сын.
Вчера ночью самолет опоздал на 2,5 часа. Саш, мы собрали уже чемоданы. И вдруг нам говорят, и хорошо в гостинице сказали, что еще 2 часа свободного времени. И вчера.
My dear father, то бишь дорогой папаш, оплот любовь и плоть ты наша. Сегодня мой пришел черед тебя поздравить. Ну так вот, хочу сказать тебе сейчас, у Леши, бабушки и деда, во всех делах ты первый ас.
Я поднимаю тост.
Хинди, Руси,
Люба моя, за нашего сына, за нашу дорогую Аллочку.
Нет,
будьте здоровы.
Летом 86-го года Виторгана неожиданно стали мучить сильные приступы удушья и боли в груди. Он списывал это на курение. В последнее время актер действительно много курил. Полторы пачки в день. К тому же перенес в ногах воспаление легких, затем еще одно. Когда приступы стали невыносимыми, он наконец-то решил показаться врачу. Диагноз прозвучал как смертный приговор. Рак легких. Они не были к этому готовы. И все время спрашивали себя, за что? Неужели все может закончиться сейчас, когда у них сложилась жизнь, и они по-настоящему счастливы? Алла дала себе слово. Она сделает все, чтобы Эммануил жил, чего бы ей это ни стоило.
Аллочка, она изучила все по поводу этой болезни. Она подсказывала даже иногда врачам, что нужно. Она изучила все. Она про эту болезнь знала все, если возможно знать. Они все, и она была со мной рядом.
Я у нее спрашивал, что в чем, собственно, дело, что случилось, что произошло. И, конечно, она мне не отвечала на это ничего. Вот. И, то есть, я там, вот даже в истории с папиной болезнью, я был, конечно, прикрыт, как бы, мамой. Прикрыт был абсолютно.
Забыв про сон, Алла мотается по городу в поисках лучших врачей, дефицитных лекарств. Она старается держаться бодро, хотя глаза выдают усталость. В театре Алла с улыбкой отвечает всем: «Не волнуйтесь, все хорошо». И только на сцене она дает волю своим страданиям. Но здесь же она черпает силы, чтобы затем передать их Эммануилу, влить в него свою энергию. 13 декабря Виторгану назначает операцию. Накануне, в свой день рождения, он играет сложный спектакль. Постановка требует больших физических нагрузок. Врачи на всякий случай дежурят в зале. Алла следит за каждым движением мужа. Смотреть на его страдания невыносимо больно. Ведь этот спектакль мог стать для него последним. На следующий день Виторгана увозят в больницу.
Мы провели там какое-то время, потом вернулись домой, и мы подъехал автобус, у нас прямо дома там он подъезжал. Мы вышли из автобуса, и вдруг, и там вот прямо перед подъездом уже нашим, там вошли в подъезд, и вдруг мама принялась сильно-сильно плакать. Прям так, навзрыд, сильно.
Операция прошла успешно. Медленно, день за днем, Эммануил ушел на поправку. Алла не отходила ни на шаг. Окружая самой нежной заботой, теплом и любовью, она возвращала мужа к жизни.
Я вошел в палату и увидел папу вообще другого какого-то человека, заросшего, исхудавшего, какого-то с какими-то вот такими пронзительно... распахнутыми глазами, такими достаточно беспомощными. И по сравнению с тем, каким я его видел всю свою жизнь до этого, вот, это был, конечно, для меня вообще шок.
Такая вот эта красивая, хрупкая женщина, такой удивительно сильный человек. Наверное, вот эта вот сила любви, сила желания помочь любимому человеку, в общем, Эммануила спасло, не только врачи.
Всю свою силу, любовь, всю свою женственность, все туда. Только бы спасти. Все. Ну, что она на своих плечах вынесла его болезнь тяжелую, да? И, может быть, там она надорвалась. Кто знает.
Опасность миновала. Но после болезни Эммы Вале что-то переменилось. Она по-прежнему была деятельной, активной. Только в глазах появилась едва уловимая грусть.
И была какая-то вот печаль. Я не знаю от чего. Я не могу знать. Вот какая-то, как будто, да, боль живет где-то. Где-то она живет. Где она выйдет, непонятно. Какую беду она предчувствовала или знала. Не знаю. Но это было.
Пройдет 12 лет, и трагедия повторится. Только это будет трагедия Аллы. Но тогда этого никто не мог предположить. Судьба подарила их семье вторую жизнь. И счастье было бесконечным. Летом 98 года Виторган и Балтер в компании близких друзей отдыхали в Болгарии. Утром 23 августа Алла проснулась в предвкушении сюрприза. Это был ее день рождения. Она думала, что Эммануил, как обычно, постарается ее удивить, но как? Оставалось только гадать. Когда Алла вышла на пляж, ее ждал Эммануил в окружении веселой компании друзей. Он сказал, что им срочно надо поехать в порт.
До этого порта шел такой маленький паровозик, такой детский, с детскими вагончиками. Ну, катали детей. Мы залезли в этот паровозик, значит, и через все смотрят, что такое. Столько взрослых людей дурачатся. И мы к этому порту подъезжаем. А Аллочка не знала. И вообще никто не знал. Я просто сказал, поехали вот сюда, нам надо сюда. Поехали. Мы подъезжаем в этот порт, и как раз пристань такая, и стоит яхта. И как я там махнул...
По взмаху его руки на яхте, как огромные розы, распустились алые паруса. Те самые алые паруса, которые Грин написал как гимн всем влюбленным.
Аллочка. Ах, плакала часть, плакала.
«У вас странные глаза», — сказал я незнакомке. «Один синий, а другой зеленый», — ответила она. И глаза ее заблестели, будто ее предком был светофор.
«У вас странные глаза».
«Да, странные. Один синий, а другой зеленый».
«А, ведь мы же не знакомы».
«Да, вы правы. Сидите, сидите».
«Ну, это поезд». Чух-чух-чух-чух-чух.
Все началось внезапно. Аллу стала беспокоить спина, и поначалу она грешила на остеохондроз. Окружающие всегда ее видят улыбающейся, с красивой величественной осанкой. А на самом деле спина отнималась. Боль была такой пронизывающей, что к концу дня Алла даже не могла сидеть. Но она о своих мучениях никому не говорила.
У нас были ужасные тяжелые поездки, потому что по 5-6 часов перегона, знаете, по стране огромной. И она очень часто уходила лежать на заднее сиденье, ложилась. Я так, ну... Удивлялась, думаю, чего Алла уходит. Я даже не знала, что ей так плохо, что она не может так долго сидеть. Мы уже играли потом в спектакле, даже приехав из Америки, и она в корсете в каком-то была. И тоже никогда ни охов, ни вздохов. Никогда. И я понимаю, сейчас я понимаю, как ей было уже просто боли. Это же боли дикие, понимаете?
Она ходила все равно вот на таких каблуках. Стильно, как всегда, в каких-то прелестных, значит, своих на одеждах. И ничего, надо сказать, не, только не... Ну, никто не то, что там пожалел, чтобы в голову даже этого не приходило. Что сила какая.
Алла ничего не говорила даже родным, мужу и сыну. Они привыкли видеть ее бодрой, веселой. Зачем их расстраивать? Она мужественно держалась, думала, что справится сама. Перепробовала самые разные лекарства, мази. Ничего не помогало. Боли становились сильнее. И только когда она наконец-то пожаловалась Эммануилу, он уговорил ее показаться врачам. Диагноз оказался страшнее, чем они ожидали. Рак позвоночника. В тот момент Алла подумала, что ее самые страшные предчувствия оправдались.
Наверное, когда она заболела и уже понимала, что больна, наверное, она об этом же и думала, что вот, а вот кара и пришла. Может быть, я не исключаю. Да. Но она так его любила, что, я думаю, небеса простили ей это, потому что это была настоящая любовь.
Ей казнить себя не за что было. И если казнить себя за то, что вроде бы увела человека, предположим, да, человека из семьи, то я лично считаю, что это никакого отношения к Аллочке не имело. Это имело, казнь имела отношение только ко мне. Это мой поступок.
Врачи рекомендовали операцию. И чем быстрее, тем больше надежды победить болезнь. Аллу положили в больницу. Ту самую, где когда-то лежал Эммануил. Ту самую, где она сидела сутками, выхаживая его. Виторган нашел лучших врачей и смог собрать деньги на операцию. Днем и ночью находился с Аллой, чтобы облегчить ее боль. После операции ей стало лучше, и все вздохнули. Обошлось. Алла вернулась в театр. И приступила к репетициям в новом спектакле «Чума на оба ваши дома». Но болезнь отступила лишь на короткое время. Боли возобновились неожиданно и с еще большей силой.
Эти репетиции чумы, они совпали по-настоящему с теми тяжелейшими процедурами. После таких процедур вообще люди лежат там, наверное, какое-то время. Она приходила, она стояла, она не позволяла себе ложиться. Она стоя репетировала все 3 часа, которые, значит, отпущены, да.
Алла просит, чтобы в гримерке ей поставили жесткий диван. Боли такие сильные, что после репетиции измученная актриса несколько часов лежит не в силах пошевелиться. Однако даже тогда она ничего и никому не рассказывала о своей болезни.
Я говорю: «Аллочка, ну что ты, ну что с тобой, ну почему ты не можешь поехать? Ну что ты?» Она говорит: «Ой, ноги, пятки болят». И вот я ей тогда сказала: «Слушай, ты возьми лопухом, обверни ноги. Знаешь, лопух все спасает от всех болезней». И раздался такой беспомощный, но с какой-то нотой надежды голос: «Лопухом».
Когда-то во время болезни Эммануила Алла изучила все об этом страшном заболевании и очень хорошо понимала, что ждет ее в будущем. Поэтому она просто решила, что будет жить и будет играть, пока хватит сил.
Надо отдать должное Эмме, он ее привозил играть из больницы. И она уже на уколах все равно выходила на сцену и играла. И вот этот день на сцене, наверное, давал ей продление хотя бы на неделю, на месяц. Она продлевала таким образом свою жизнь.
14 марта 2000 года Эммануил Виторган привез Аллу в театр. В этот день они играли в спектакле «Чума на оба ваши дома». Накануне Алла подвернула ногу. Ей было больно ходить, но отменять спектакль она не стала.
Сколько лет я держал тебя за руку?
Люблю считать года.
На Виторгана страшно смотреть вообще, просто было это тоже отдельно, что он, как он существовал, как он метался там по кулисам. И это было такое лицо, я помню его, такой болью пронизано, его лицо болью пронизано.
Я, значит, врачей заморозку там сделал, да, хотя я понимал, что делать не в этой заморозке, но давай мы вызовем исполнительницу этой роли. Ей предлагают. А она говорит: нет, я доиграю.
Она уходит за кулисы и там садится просто прямо на пол. Вот за той красивой декорацией, не в состоянии даже встать. Вот она отыграла сцену и села прямо на пол. Это я точно, вот, просто у меня перед глазами все это. И она сказала такую фразу: «Таня, это мой последний спектакль». Сказала так полуиронично, полушутя, но очень пророчески.
В театр Алла Балтер больше не вернулась. Вскоре ей сделали 3-ю по счету операцию, после которой у нее отнялись ноги. Ее ждали еще 4 месяца медленного и мучительного угасания. Хотя муж и сын продолжали надеяться на чудо.
Я знаю, что я ему прилагал массу усилий и всего, но человек все равно один на один. Он и вот жизнь, которая, он знает, что скоро закончится. Он и болезнь, которая вот знает, что неизлечима.
Ранним утром 13 июля 2000 года Виторган разбудил телефонный звонок.
Позвонила медсестра, которая с ней там была. Говорит: «Аллочка уходит». Я приехал туда. И Аллочку уболтал. Просто уболтал не уходить. Я начнулся. Целый день я был с ней. И вот в ночь с 13 на 14, в 0:40, Аллочка ушла.
Красавица обречена на смерть в рассвете сил. Звезде тускнеющей она должна отдать свой пыл. И розы цвет, и звездный свет затмить она помогла. Но смерть